О нашей революции. По поводу записок Суханова. Том 45, страницы с 378 по 382. Суханов, настоящая фамилия Гиммер, родился в 1882 году, экономист и публицист мелкобуржуазного толка, меньшевик. Первоначально был народником, затем, примкнув к меньшевикам, пытался сочетать народничество с марксизмом. В годы мировой империалистической войны объявил себя интернационалистом. В 1917 году был избран членом исполкома Петроградского совета, сотрудничал в полуменьшевистской газете «Новая жизнь», активно поддерживал буржуазное временное правительство. После Октябрьской социалистической революции работал в советских экономических органах и учреждениях. В 1931 году был осужден как руководитель подпольной меньшевистской организации. Статья Ленина о нашей революции, написанная им по поводу третьей и четвертой книг «Записок о революции видного меньшевика Суханова». Берлин, Петербург, Москва. Издательство Гржебина, 1922 год. В дневнике дежурных секретарей Ленина 24 декабря 1922 года записано: «Владимиру Ильичу взяли Суханова записки о революции, тома 3 и 4. А в следующей записи от 29 декабря отмечается: врачи разрешили читать. Владимир Ильич читает Суханова записки о революции, 3 и 4 тома». Свои заметки Ленин начал диктовать 16 и продолжал 17 января 1923 года. В дневнике имеется запись от 17 января. Владимир Ильич вызывал от 6 до 7 на полчаса. Читал и вносил поправки в заметки о книге Суханова о революции. В течение минут 10-15 диктовал продолжение о том же. Настоящий том, страница 474. Статья была передана в редакцию «Правды» Крупской без заглавия. Заглавие было дано редакции газеты. Первое. Перелистывал эти дни записки Суханова о революции. Бросается особенно в глаза педантство всех наших мелкобуржуазных демократов, как и всех героев Второго интернационала, уже не говоря о том, что они необыкновенно трусливы, что даже лучшие из них кормят себя оговорочками, когда речь идет о мельчайшем отступлении от немецкого образца. Уже не говоря об этом свойстве всех мелкобуржуазных демократов, достаточно проявленным ими во всю революцию, бросается в глаза их рабская подражательность прошлому. Они все называют себя марксистами, но понимают марксизм до невозможной степени педантски. Решающего в марксизме они совершенно не поняли, именно его революционной диалектики. Даже прямые указания Маркса на то, что в моменты революции требуется максимальная гибкость, ими абсолютно не поняты и даже не замечены, например, указания Маркса в его переписке, относящиеся, помнится, к 1856 году, когда он высказывал надежду на соединение крестьянской войны в Германии, могущей создать революционную обстановку, с рабочим движением. Даже это прямое указание они обходят и ходят кругом и около него, как кот около горячей каши. Ленин имеет в виду, очевидно, характеристику парижской коммуны как высшей степени гибкой политической формы в работе Маркса «Гражданская война во Франции». Смотри, Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 17, страницы 345-346. и высокую оценку гибкости парижан, которую Маркс дал в письме Кугельману от 12 апреля 1871 года. Смотри «Маркс и Энгельс. Избранные произведения в двух томах. Том 2. 1955 год. Страницы 443-444». Ленин имеет в виду следующее место из письма Маркса Энгельсу от 16 апреля 1856 года. «Все дело в Германии будет зависеть от возможности поддержать пролетарскую революцию каким-либо вторым изданием крестьянской войны. Тогда дела пойдут превосходно». Маркс и Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 29. Страница 37. Страница 379. Во всем своем поведении они обнаруживают себя как трусливые реформисты, боящиеся отступить от буржуазии, а тем более порвать с ней. И в то же время прикрывают свою трусливость самым бесшабашным фразерством и хвастовством. Но даже и чисто теоретически у всех них бросается в глаза полная неспособность понять следующие соображения марксизма. Они видели до сих пор определенный путь развития капитализма и буржуазной демократии в Западной Европе. И вот, они не могут себе представить, что этот путь может быть считаем образцом mutatis mutandis с соответствующими изменениями, не иначе, как с некоторыми поправками, совершенно незначительными с точки зрения общего хода всемирной истории. Первое. Революция, связанная с Первой всемирной империалистической войной. В такой революции должны были сказаться новые черты или видоизмененные в зависимости именно от войны, потому что никогда в мире такой войны в такой обстановке еще не бывало. До сих пор мы видим, что буржуазия богатейших стран не может наладить нормальных буржуазных отношений после этой войны. А наши реформисты, мелкие буржуа, корчащие себя революционеров, считали и считают пределом, его же не придеши, нормальные буржуазные отношения, причем понимают эту норму до крайности, шаблонно и узко. Второе. Им совершенно чужда всякая мысль о том, что при общей закономерности развития во всей всемирной истории нисколько не исключаются, а напротив, предполагаются отдельные полосы развития, представляющие своеобразие либо формы, либо порядка этого развития. Им не приходит даже, например, и в голову, что Россия, стоящая на границе стран цивилизованных и стран, впервые этой войной окончательно втягиваемых в цивилизацию, стран всего Востока, стран внеевропейских, что Россия поэтому могла и должна была явить некоторые своеобразия, лежащие, конечно, по общей линии мирового развития, но отличающие ее революцию от всех предыдущих западноевропейских стран и вносящие некоторые частичные новшества при переходе к странам восточным. Страница 380-я. Например, до бесконечия шаблонным является у них довод, который они выучили наизусть во время развития западноевропейской социал-демократии, и который состоит в том, что мы не доросли до социализма, что у нас нет, как выражаются разные ученые и господа из них, объективных экономических предпосылок для социализма. И никому не приходит в голову спросить себя, а не мог ли народ, встретивший революционную ситуацию, такую, которая сложилась в Первую империалистскую войну, не мог ли он под влиянием безвыходности своего положения броситься на такую борьбу, которая хоть какие-либо шансы открывала ему на завоевание для себя не совсем обычных условий для дальнейшего роста цивилизации? Россия не достигла такой высоты развития производительных сил, при которой возможен социализм. С этим положением все герои Второго интернационала, и в том числе, конечно, Суханов, носятся поистине как с писаной торбой. Это бесспорное положение, они пережевывают на тысячу ладов, и им кажется, что оно является решающим для оценки нашей революции. Ну а что, если своеобразие обстановки поставило Россию, во-первых, в мировую империалистическую войну, в которой замешаны все сколько-нибудь влиятельные западноевропейские страны, поставило ее развитие на грани начинающихся и частично уже начавшихся революций Востока, в такие условия, когда мы могли осуществить именно тот союз крестьянской войны с рабочим движением, о котором, как об одной из возможных перспектив, писал такой марксист, как Маркс, в 1856 году по отношению к Пруссии. Что если полная безвыходность положения удесятеряя тем силы рабочих и крестьян, открывала нам возможность иного перехода к созданию основных посылок цивилизации, чем во всех остальных западноевропейских государствах? Изменилась ли от этого общая линия развития мировой истории? Изменились ли от этого основные соотношения основных классов в каждом государстве, которое втягивается и втянуто в общий ход мировой истории? Страница 381. Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры, хотя никто не может сказать, каков именно этот определенный уровень культуры, ибо он различен в каждом из западноевропейских государств, то почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя двинуться догонять другие народы? 16 января 1923 года. Второе. Для создания социализма, говорите вы, требуется цивилизованность. Очень хорошо. Ну а почему мы не могли сначала создать такие предпосылки цивилизованности у себя, как изгнание помещиков и изгнание российских капиталистов, а потом уже начать движение к социализму? В каких книжках прочитали вы, что подобные виды изменения обычного исторического порядка недопустимы или невозможны? Помнится, Наполеон писал: «On se nache, puis on voit». В вольном русском переводе это значит: сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет. Вот и мы ввязались сначала в октябре 1917 года в серьезный бой, а там уже увидали такие детали развития, с точки зрения мировой истории это, несомненно, детали, как Брестский мир или НЭП и тому подобное. И в настоящее время уже нет сомнений, что в основном мы одержали победу. Нашим Сухановым, не говоря уже о правее их стоящих социал-демократах, и не снится, что иначе вообще не могут делаться революции. Нашим европейским мещанам и не снится, что дальнейшие революции в неизмеримо более богатых населением и неизмеримо более отличающихся разнообразием социальных условий в странах Востока будут преподносить им, несомненно, больше своеобразия, чем русская революция. Страница 382. Слов нет. Учебник, написанный по Каутскому, был вещью для своего времени очень полезной. Но пора уже все-таки отказаться от мысли, будто этот учебник предусмотрел все формы развития дальнейшей мировой истории. Тех, кто думает так, своевременно было бы объявить просто дураками. 17 января 1923 года. Напечатано 30 мая 1923 года в газете «Правда» номер 117. Подпись: Ленин. Печатается по записи секретаря. машинописный экземпляр, сверенный с текстом газеты.